Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Ярославское дело снова в суде. Назначена дата слушаний о пытках заключенного надзирателями колонии. Обыскать и запугать. В России обыски стали инструментом давления на неугодных. Жилье или фикция? Владельцы апартаментов в России рискуют лишиться собственности. Родителей платить заставят. Госдума ужесточила ответственность за просрочку или недоплату алиментов.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Суд в Грозном арестовал на 2 месяца Зарему Мусаеву, жену судьи в отставке Сайди Янгулбаева. 20 января ее принудительно увезли из Нижнего Новгорода в Чечню под предлогом допроса в качестве свидетеля по делу о мошенничестве. Теперь Мусаеву обвиняют в применении насилия к представителю власти. Сайди Янгулбаев, а также его сыновья и дочь покинули Россию. Янгулбаевы связывают преследование членов своей семьи с критикой в адрес Рамзана Кадырова. Ранее руководство Чечни им угрожало, а депутат Госдумы Адам Делимханов пообещал отрезать им головы. А 2 февраля в Грозном прошел митинг против семьи Янгулбаевых. В нем, по оценкам государственной телекомпании «Грозны», участвовало более 400 тысяч человек. Собравшиеся топтали ногами и жгли их фотографии. Суд в Ингушетии вынес первый в России приговор врачу-гинекологу за так называемое «женское обрезание». Изанину Альгиеву, детского гинеколога из клиники «Айболит» в Магасе, приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей за то, что в июне 2019 года она сделала калечащую операцию на половых органах 9-летней девочки. Врача при этом освободили от наказания. Пока дело дошло до суда, по нему истек срок давности. Суд в Красноярске приговорил к 6 годам колонии 64-летнего последователя свидетелей Иеговы Анатолия Горбунова. Его признали виновным в организации деятельности экстремистской организации. На этой же неделе суд в Биробиджане отменил условный приговор верующему Андрею Губину и отправил его дело на новое рассмотрение. В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретил ее деятельность в стране. После этого сотни верующих подверглись преследованиям. Роскомнадзор разослал нескольким российским независимым СМИ уведомление с требованием удалить публикации, написанные по расследованиям команды Навального. Среди них материалы о дворце Путина под Геленджиком, пересказ фильма «Он вам не Димон» и другие. Ведомство ссылается на требования Генпрокуратуры, по которому публикации распространяют материалы экстремистской организации, деятельность которой в России запрещена. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала требования Роскомнадзора цензурой. Новости иноагентов. Минюст включил издание «Росбалт» в список иноагентов из-за того, что агентство сдавало в аренду помещение для конференции информационно-аналитическому центру «Сова», который признали иностранным агентом до этого. А признанный в личном качестве иностранным агентом координатор Ивановского отделения движения «Голос» Илья Пигалкин, «Голос» как организация тоже включена в реестр иноагентов, оказался в реестре, потому что получил иностранное финансирование в размере 2000 рублей. Деньги перевел на счет Пигалкина муж соседки, ранее занявший у него деньги. Муж оказался гражданином Афганистана. А движение «Голос» между тем пришло к выводу, что не менее 10-11 миллионов россиян лишены пассивного избирательного права, то есть право быть избранными на выборах разного уровня. В прошлом докладе движения, опубликованном летом 2021 года, таких людей было около 9 миллионов. В Новой Москве местные жители протестуют против вырубки Троицкого леса, на месте которого власти планируют построить школу. Между протестующими и охранниками происходят стычки. В частности, 2 февраля сотрудники охранной компании силой оттащили людей, которые держались за деревья. Вырубка леса началась 10 января, и с тех пор жители района пытаются ее предотвратить. Они записали обращение к Владимиру Путину с просьбой спасти лес.
Это программа «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Ярославское дело о пытках снова в суде. На этот раз на скамье подсудимых 9 человек. Все бывшие сотрудники исправительной колонии номер 1 города Ярославля. Их будут судить за пытки бывшего заключенного Абубакара Цагалаева. С момента преступления прошло более 5 лет, но Следственный комитет заинтересовался этим, как и другими эпизодами ярославского дела, только после публикации журналистами видеосвидетельств. Ярославским делом называют серию уголовных дел, возбужденных в последние годы против сотрудников системы исполнения наказаний за избиение заключенных в Ярославле. Все случаи насилия выявил и предал огласке правозащитный фонд «Общественный вердикт». Он внесен в реестр иноагентов, рассказывает Иван Воронин.
Меньше чем через месяц после этого избиения заключенный Абубакар Цагалаев должен был выйти на свободу. Скорее всего, сотрудники колонии ему мстили за то, что после штатного обыска Цагалаев пожаловался подполковнику Федеральной службы исполнения наказаний из Москвы на то, что надзиратели выбросили на пол камеры еду, Коран, принадлежавший Цагалаеву, и другие личные вещи. За это двум сотрудникам колонии объявили выговор, а Цагалаева вскоре перевели в штрафной изолятор, где, по его словам, провоцировали и унижали, запрещая сидеть хотя бы на полу. Цагалаев вспылил, сорвал камеру наблюдения в ШИЗО. После этого его неоднократно избили. Чтобы остановить пытки, арестант резал руку куском стекла. Осмотревшая его врач колонии не нашла поводов для госпитализации. Цагалаева избили еще раз. Этот момент, снятый на видеорегистратор одного из сотрудников, и попал в фонд «Общественный вердикт». Российские власти считают его иностранным агентом.
У нашего адвоката, у Ирины Бирюковой, это видео оказалось в распоряжении, и нам удалось его найти и предложить поддержку, помощь. Он согласился на то, чтобы обратиться с заявлением о преступлении в следственные органы.
Видео, ключевое доказательство превышения полномочий в деле, всплыло лишь спустя 5 лет. Сами избиения происходили в августе 2016 года. Все это время запись хранилась в архивах службы исполнения наказаний, а участвовавшие в избиениях сотрудники продолжали работу в колонии. Получается, что свою главную функцию видеонаблюдение в колониях не выполняет.
Существующая система видеонаблюдения никоим образом не работает на защиту прав заключенных, хотя одной из важных целей, для чего она, собственно говоря, создавалась и внедрялась, в том числе в систему пенитенциарную нашу, это было как раз защита и обеспечение прав заключенных, поддержание правопорядка и так далее. Но выходит, что она работает, я имею в виду систему видеонаблюдения, работает только как такая система административного управления внутри колоний.
Следственный комитет возбудил уголовное дело 23 февраля 2021 года после публикации видео в «Новой газете». На 15 февраля этого года запланировано первое судебное заседание. С учетом предыдущих решений суда по ярославскому делу, правозащитники надеются на обвинительный приговор. 3 из 9 обвиняемых под домашним арестом. Остальные под подпиской о невыезде.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат общественного вердикта, которая и раздобыла видео доказательства избиений и пыток заключенных в ярославской колонии номер 1, Ирина Бирюкова. Теперь она представляет интересы большинства потерпевших по ярославскому делу.
Здравствуйте.
Ирина, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, чем принципиально вот этот вот новый эпизод большого ярославского дела отличается от того, что мы уже видели, и от тех дел, по которым суды уже вынесли приговоры?
Ну, мне кажется, что прям вот такой принципиальной сильно разницы нет, которая бы выделяла его из всех остальных. К сожалению, это очередное пыточное дело, просто о котором стало известно и которое удалось довести до суда уже теперь, спустя более 5 лет. И примечательно оно для нас тем, что среди 9 сотрудников колонии, уже бывших сотрудников колонии, есть 4 сотрудника, которые у нас уже фигурировали ранее в наших уголовных делах, а один из них даже уже 2 приговора получил. Вот это будет его 3-е дело, это Максим Яблоков. Поэтому вот для нас примечательно это тем, что в первом большом таком деле, где был потерпевшим Женя Макаров, основной тезис сотрудников был, что это была случайность, они устали, они переработали, сколько-то там много-много часов переработки, мы даже трудовые ведомости их запрашивали, и поэтому они не оценили обстановку, и вот, к сожалению, так получилось. Но последующие уголовные дела, и особенно это уголовное дело, в котором проходит часть тех же сотрудников, говорят о том, что это не случайность, это такой пыточный конвейер, это обычная практика вот наших колоний, к сожалению. Я надеюсь, что она когда-то все-таки прекратится.
Слушайте, ну, с другой стороны, не совсем обычная практика. Мы в конце прошлого года стали свидетелями каких-то чудовищных пыток в некоторых российских колониях, в том числе в тюремной больнице, когда одни заключенные пытают других заключенных по указанию как бы сотрудников. Почему же, простите, напрашивается такой вопрос, ярославские до этого не догадались и стали подставляться под статьи? Или они действительно были уверены, что им все сойдет с рук, потому что вот эти вот избиения и пытки они снимали на видеорегистратора, было видно всех, кто там участвует, и таким образом включалась круговая порука. То есть зачем? Ты же не будешь ни на кого доносить, если вот ты тут же снят и делаешь с нами то же самое.
Ну, во-первых, вы правы, да, тут действительно включалась круговая порука, и об этом даже сами сотрудники говорили в своих допросах. То есть были сотрудники, которые там буквально месяц-два отработали, один даже был на испытательном сроке, и он говорил о том, что меня заставляли бить. Мне дали палку и сказали, что я хоть один раз должен был ударить. То есть таким образом надо было, и там кто-то из сотрудников даже выходил из кабинета этого, а его вернули назад. То есть это было сделано специально, чтобы именно никто из, по крайней мере, из участвующих сотрудников не мог об этом куда-то донести, доложить, иначе, получается, ты тоже, ну, условно говоря, сам повязан в этом. Поэтому, конечно, они понимали, что все сходит с рук. А много лет сходило с рук. И если бы не то первое видео, которое ко мне попало, я думаю, что они были бы уверены, что и все остальное сойдет им с рук дальше. И поэтому вот таким образом они себя и вели. И я уверена, что это капля в море из тех видео, которые попались в руки, в том числе и нам. А пыток на самом деле гораздо больше. И осужденные, когда вот мне приходится сейчас работать со многими осужденными, я даже вот сейчас нахожусь в Ярославле, они рассказывают о том, что их пытали, но они понимают, что без наличия доказательств, например, видео, они обращались раньше, и очень много было, больше 150 дел было возбуждено в Ярославле после опубликования видео пыток Жени Макарова, но все заглохло просто потому, что доказывать нечем. Видео нет, а как у нас следствие говорит, нет видео, нет доказательств.
А это только какая-то уникальная колония номер один в Ярославле, а все остальные колонии в области замечательные? Или оттуда к вам тоже приходили жалобы, но нету видеосвидетельств? Вот, а просто вот этим сотрудникам не повезло, что они так подставились?
Нет, жалобы приходили из всех колоний, и, по крайней мере, по трем колониям, вернее, даже по двум колониям были возбуждены дела. Вот первая колония и по Угличу третья колония. А сотрудники восьмой колонии участвовали в обысковых мероприятиях в первой колонии, но они получили приговор за избиение. То есть они привыкли тоже избивать осужденных, просто они находились в тот момент, им не повезло, они попали на видео на территории другой, чужой колонии. А жалобы приходили отовсюду, и сейчас есть обращения, но уже не за избиение, а там более новые изощренные пытки. Это посадка в ШИЗО, в помещение камерного типа, в помещение, в единое помещение камерного типа. То есть это ограничение всех свиданий, звонков, ограничение передач и так далее. То есть в данном случае в Ярославле, как я наблюдаю вот в последнее время, у меня довольно много жалоб на незаконное, неконтролируемое и ничем не обоснованное постоянно помещение в штрафный изолятор.
Ну, поэтому не мытьем, так катаньем, да? Мы теперь пить не можем.
Да, мы перестали, но пытать не перестали. Да.
А на ваш взгляд, что происходит? Почему, несмотря на вот эти вот непрекращающиеся просто всплесками, да, вот эти скандалы вокруг Федеральной службы исполнения, вокруг системы самой исполнения наказаний, смены начальства, все равно фактически эта система не меняется. И вместо того, чтобы увидеть какие-то перемены к лучшему, мы с каждым годом получаем, благодаря, наверное, развитию технологий цифровых, еще чему-то, наоборот, еще более и более шокирующие свидетельства того, как не живут, выживают люди в российских местах лишения свободы.
Ну, потому что перемены-то мы хотим с вами видеть. Общество, родственники осужденных сами осуждены, а система не хочет видеть перемены, ее все устраивает. Ей нет смысла менять для нее, для системы в целом. Эта система работает, она рабочая. Пытками можно добиться признательных показаний. Колония – это же бизнес своего рода тех, кто находится у руководства этой колонии и рядом. Это же производство, любое производство в колонии. Это возможность, я жаргонами не буду говорить, возможность как-то получать деньги с осужденных за те же телефоны, за дополнительные свидания, дополнительные передачи, за улучшение условий содержания. Они один и тот же телефон могут, условно говоря, продавать 3 раза, на обысках забирать, потом опять за те же деньги возвращать. Поэтому это бизнес, и систему все устраивает. Можно повышать показатели, помогать следствию там, раскрывать какие-то дела, опять же, используя пытки или какие-то другие способы. Мы знаем, какие там давление на родственников возможно и так далее. И вдруг неожиданно нахождение телефона с какими-то картинками террористической или экстремистской направленности. Поэтому это мы хотим изменения, а система не хочет, и она всячески противится. И особенно это видно в последнее время, когда речь зашла о введении отдельной статьи по пыткам и о том, чтобы общественники, родственники или надзирающие хотя бы органы, хотя бы прокуратура, хотя она должна на это, не то что иметь право, это ее компетенция, она должна следить за нарушениями в местах лишения свободы и должна иметь доступ к видеозаписям всем, видеорегистраторов, камер стационарных, всех постов наблюдательных. Но она не имеет этой возможности, ей не предоставляются эти записи, она напрямую не может посмотреть. Соответственно, мы не видим никаких уголовных дел. И в данном случае та система видеонаблюдения, видеоконтроля, которая создавалась как бы для защиты прав осужденных, она фактически работает против них, потому что сейчас, с чем я работаю в последнее время, она используется только для наказания осужденных. Когда надо доказать, что осужденный совершил какое-то правонарушение или тем более преступление, все камеры работают, есть записи, есть фото, все есть. Но как только осужденный жалуется, что к нему было применено насилие, камер нет, перепады напряжения, и все залито, перелито, провода не работают и так далее. Поэтому система не заинтересована в исправлении.
Более того, она, судя по вашим словам, сопротивляется сейчас и вот эти вот...
Очень сильно, очень. Властям удобно очень сделать минимальный интерес к этой теме, потому что всплеск, который был, он, к сожалению, уже прошел, и тему пытаются спустить на тормозах, потому что иначе надо будет с этим что-то делать, а делать не хочется. И поэтому власти переключают свое внимание на что-то более глобальное. Видимо, ожидая какого-то нового всплеска и какого-то еще большего ужаса, хотя я не знаю, что еще нужно показать и сделать для того, чтобы сказать, что у нас в стране есть пытки, нужна отдельная статья, нужно реформировать систему, не только в СИН, что-то делать. Но власти, к сожалению, предпочитают не видеть этой проблемы.
Спасибо. Ирина Бирюкова, адвокат фонда «Общественный вердикт», была на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. С 2018 года суды в России ежегодно санкционировали более 220 тысяч обысков, осмотров и обследований. Обследование и осмотры – это, по сути, те же обыски, но проведение следственных органов на них регулируется менее детально. С точки зрения ограничения конституционных прав, обыск – самое жесткое следственное действие из предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, и прибегать к нему нужно только в непростой следственной ситуации. Однако в современной России обыскивают не только подозреваемых, но и членов их семей и свидетелей, и чаще всего не с тем, чтобы помочь следствию в обнаружении улик или найти что-то противозаконное. Обыски стали инструментом запугивания и давления на неугодных, рассказывает Анастасия Тищенко.
Сегодня в 6.00 в мою квартиру с бензорезом и фомкой вошли 12 человек. Сотрудники СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь открыл муж. Я, будучи голой, одевалась уже под присмотром незнакомой мне дамы. Проводили обыск. Адвокату позвонить не дали.
Это воспоминание журналистка Ирина Славина написала накануне своего самоубийства. 2 октября 2020 года она подожгла себя у здания Нижегородского МВД. В своей смерти Славина попросила винить Российскую Федерацию. Обыск у Ирины Славиной проходил в рамках уголовного дела о сотрудничестве с нежелательной организацией «Открытой России». Журналистка проходила по нему как свидетель. Искали материалы открытки, но изъяли ноутбук дочери, телефон мужа, блокноты с личными записями. То есть предметы, которые не имели никакого отношения к делу. Все потому, что обыски из следственного действия превратились в средства психологического давления, пишут авторы доклада «Обыск, осмотр, доследование, права человека и интересы следствия». Российские правоохранители используют их как инструмент для запугивания, давления и получения показаний без присутствия адвоката.
Девочка плачет, отца забрали у нее. Субханаллах. Смотрите на этого пацана. Че мол виноват? Субханаллах.
Используют довольно часто, в среднем по 600 раз в день. Разрешение получают легко. Согласно судебной статистике, российские суды удовлетворяют около 96% ходатайств следственных органов. Удовлетворяют даже в случаях, когда без обыска можно обойтись. То есть нет риска, что доказательства по делу могут быть намеренно сокрыты. Так, например, вместе с ОМОНом и людьми в масках проходят обыски в домах свидетелей Иеговы, организации, запрещенной в России. У пожилых людей, которые ничего не скрывают и ни от кого не прячутся. Когда санкционировать обыск не удается, правоохранители могут прибегнуть к осмотру или обследованию, в рамках которых де юре запрещено, например, открывать шкафчики или рыться в вещах. Де-факто часто следователи делают все, что посчитают нужным, утверждают авторы доклада. Защитить обыскиваемых в теории может адвокат, если его пустят, как того требуют Конституционный и Верховный суд. Но позиция лиц, проводящих обыск, по мнению авторов доклада, выглядит иначе. Если адвокат придет, мы его не заметим, то есть не пустим. Доказать в суде, что это было незаконно, удается крайне редко. Как и добиться признания незаконным самого обыска или осмотра, утверждают докладчики.
Можете мне похлопать.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Анна Ставицкая.
Добрый день.
Да, Анна, здравствуйте. Действительно ли, как отмечено в докладе, обыски стали в России средством давления не только на подозреваемых, но и, в принципе, на близких им активистов или каких-то людей, неугодных по тем или иным причинам властям?
Обыски в последнее время очень часто стали использовать, ну, к примеру, в отношении журналистов. Я участвовала в двух обысках. Это обыск проводился в отношении журналиста Зои Световой и тоже известный случай в отношении журналиста Романа Анина. Зоя Светова как будто бы проходила в качестве свидетеля по делу одному из дел, связанных с Михаилом Ходорковским. И так как она работала в медиа, которая считает аффилированным к Ходорковскому, то следствие почему-то вот пришло к ней. И где-то, наверное, на протяжении 8 или 6 часов проводили обыск. И, как водится, забрали все гаджеты, которые были у Зои, в том числе и те, которые ей не принадлежали, а принадлежали ее детям.
Да, но она была свидетелем при этом. Да. Это вообще нормально, что пришли с обыском к свидетелю? Это в современной России это нормальная практика?
С точки зрения закона, к сожалению, это возможно. Но мы прекрасно понимаем, что этот обыск, он совершенно не нужен был для расследования этого дела. Потому что следствие по этому делу длится уже, по-моему, 10 лет, если не больше. И приходить к Зое Световой и искать у нее какие-то документы, которые подтверждали бы те или иные действия Михаила Ходорковского, это по меньшей мере странно, если не сказать как-то более грубо. К Роману Анину пришли в рамках уголовного дела, которое расследовалось по факту написания им статьи о... уже такая очень нашумевшая статья, которая касалась лодки, которая принадлежала Сечину, и на которой на этой лодке путешествовала его жена. И вот через где-то несколько лет вдруг следствие тоже такое думает, ой, как-то мы должны все-таки к Роману Анину прийти и его обыскать. И вот они пришли, следователь, несколько оперативников ФСБ, и они забрали тоже все гаджеты, которые только имелись у Романа. Там какие-то малюсенькие флешки, какие-то носители, все компьютеры, телефоны, какие-то старые, не старые. Все они забрали, все так очень тщательно описали и унесли в закрома Следственного комитета. Прошло уже год. И все эти гаджеты не отдают, что они там ищут. Тоже было бы очень интересно, потому что для расследования именно этого уголовного дела совершенно не нужно через 2 года приходить к журналисту и его обыскивать, потому что понятно, что какие-то сведения он уже не хранит, и все сведения, которые имеются, они уже опубликованы. Они доступны, имеются в средствах массовой информации. Очевидно совершенно, что это тоже был такой акт устрашения. Более того, они хотели забрать все гаджеты для того, чтобы подыскать что-то еще новенькое в отношении журналиста, который, как мы знаем, такие достаточно серьезные расследования проводит. Так что, к сожалению... Да, следствие проводит эти обыски не потому, что они хотят раскрыть какие-то уголовные дела, а для того, чтобы получить информацию и запугать.
Вот
в таких случаях, не тогда, когда действительно проводятся обыски для расследования каких-то преступлений. Более того, в последнее время еще очень много проводится обысков у адвокатов, что тоже достаточно неприятная история. В апреле 2017 года в Уголовно-процессуальный кодекс были внесены нововведения в отношении обысков у адвокатов. И достаточно четко прописано, когда, при каких обстоятельствах у адвоката может проводиться обыск. А это именно если в отношении адвоката возбуждено уголовное дело, либо если уголовное дело возбуждено в отношении других людей, но адвокату предъявлено обвинение. Тогда, да, следствие может прийти к нему с обыском и отыскивать что-либо, что подтверждало бы его вину. Но нельзя ни в коем случае у адвоката изымать то, что составляет адвокатскую тайну. Так вот, буквально после того, как были приняты это нововведение, например, по одному моему делу в отношении предпринимателя-олигарха такого Константина Пономарева, к его адвокату пришли в его частный кабинет адвокатский и изъяли просто все документы, которые являлись адвокатской тайной. И мы уже с 17 года, вот на дворе 22 год, мы не можем доказать совершенно обычную простую вещь о том, что к адвокату нельзя приходить в офис и изымать документы, которые являются адвокатской тайной. Суды пишут какую-то вообще мутачей, на мой взгляд, что типа на двери не было таблички, что это адвокат, что какие-то там ЖЭК не знал, что здесь адвокатский кабинет, что там какие-то дворники тоже не знали, зато вот есть справка ФСБ, где написано, что этот адвокатский кабинет использовал адвокат олигарх Пономарев в своих целях. Но дело в том, что адвокат не должен себе нигде, знаете, на лбу писать, что он адвокат, и таблички везде развешивать. У него, с точки зрения закона, он имеет такое свидетельство о том, что он на какой-то территории организовал адвокатский кабинет. Все, ты предъявляешь этот документ, никакой следователь не имеет права к тебе приходить и изымать твои документы. Ну, не в России.
А что это за мода приходить к людям с обысками в какое-то раннее-раннее утро? Так было всегда, и вот с момента действия уже нового российского, не советского кодекса уголовно-процессуального? Или это вот тоже относительно недавняя какая-то мода, чтобы прийти, людей разбудить с утра пораньше, не давать им одеться, не давать им вообще сообразить, что происходит, вызвать адвоката?
Но это тоже понятно, что это такой элемент такой странной неожиданности, что прийти с утра к человеку означает, что он, да, там может спать или там, я не знаю, еще не собрался. И как бы вот именно такая психотравмирующая ситуация, она, видимо, тоже приятна для следственных органов. Но вот, к примеру, к Роману Анину пришли, наоборот, вечером. И мы там сидели, по-моему, до часу ночи, что тоже, собственно, не очень приятно. Но, в принципе, да, вот всегда говорят, что с утра приходят, это ужасно. Но мне кажется, ужасно в любом случае тогда, когда приходят вовсе не для того, чтобы действительно раскрыть какое-то преступление. А если это элемент запугивания, то с утра, днем или вечером, собственно говоря, мне кажется, от этого не меняется суть этого не совсем правильного действия. Другой вопрос, но, конечно, когда к человеку приходят с обыском для того, чтобы найти именно как бы, какие-то доказательства совершенного преступления, это другой вопрос, и там, да, лучше прийти с утра. А когда, вот, как я уже сказала, к примеру, у Зои Световой, у Романа Анина там 100 лет уже эти как будто бы преступления расследуются и вдруг приходят с обыском, ну, это понятно, для чего это делается. Самая главная проблема в том, что у нас не существует независимого суда. В том случае, если бы он был, то следствие и не могло бы делать то, что оно делает, потому что суд быстренько очень бы дал по рукам. И в следующий раз уже этого нельзя было сделать. А так как суды говорят, да все нормалек, что-то такого, если говорят, что можно приходить к адвокату и изымать все документы, которые являются адвокатской тайной, то почему не прийти к человеку и не под видом того, что у него там какие-то есть листовки? Если суд, то все нормалек.
Спасибо большое. Адвокат Анна Ставицкая была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Владельцы апартаментов в России рискуют лишиться своей собственности в ближайшее время. В Москве, например, уже проверяют законность строительства 600 объектов. Часть из них могут признать самостроем и, например, снести без каких-либо компенсаций. А собственники могут оказаться заложниками ситуации. Но экономить и приобретать для жилья фактически нежилые помещения их никто не заставлял. А само помещение можно и продать, считают в Государственной Думе. Тем не менее, сенаторы предлагают приравнять апартаменты к жилью, рассказывает Иван Воронин.
Повторится ли в Москве ночь длинных ковшей, покажет проверка госинспекции по недвижимости, под которую попали около 600 зданий с апартаментами. Порядка 200 ее уже прошли, пока претензии нашлись к 25 строениям, рассказали РБК в госинспекции. Среди самых распространенных – несоответствие фактического использования земельного участка виду его разрешенного использования, несоблюдение требований и ограничений, связанных с реконструкцией и строительством, цитирует издание главу ведомства Владислава Овчинского. О признании уже проверенных объектов самостроем пока речь не идет. год. Дело скорее в профилактике, чтобы заложниками ситуации не стали добросовестные граждане, заявили в госинспекции. Впрочем, они должны были знать, на что шли, считает Галина Хованская, глава комитета Госдумы по жилищной политике.
Покупали не жилье, они покупали объект нежилого фонда. Офисное помещение, гостиничный номер и так далее, в зависимости от назначения данного здания. И оформлялось это здание как объект нежилого фонда с обходом всех процедур согласования, которые требуются при строительстве многоквартирных жилых домов.
Таким образом, зачастую девелоперы обходят запрет на точечную застройку в Москве, ведь при строительстве апартаментов они не обязаны обустраивать в районе социальную инфраструктуру, детские сады, школы и поликлиники, учитывать дополнительную нагрузку на коммунальные системы. Временами это приводит к конфликтам с местными жителями, как на улице Фадеева в Москве, где соседи опасались, что застройщик врежет коммуникации нового дома в старые водопроводные трубы и канализацию, тогда изношенная сеть не выдержит нагрузки. Цена на апартаменты часто ниже, чем на обычные квартиры, но их обслуживание ложится дополнительной нагрузкой на уже имеющиеся учреждения поблизости, не рассчитанные на такое количество людей, подчеркивает Галина Хованская.
Это крайняя мера — снос домов, да, хотя гражданский кодекс это допускает, но, как правило, это будут штрафы большие, да, и они лягут в первую очередь, конечно, застройщика, если он не исчез, не испарился после того, как он, обманув граждан, пообещал им все, что переведут из нежилого в жилое, что будет поликлиника, больница, особенно сейчас актуально, школа, детский садик и так далее.
Особенно обеспокоенным собственникам апартаментов, читай, нежилых помещений, глава Думского комитета по жилищной политике рекомендует просто их продать. В Совете Федерации на этой неделе выступили гуманнее. К внесенному еще в апреле прошлого года законопроекту о правовом статусе апартаментов как нового вида недвижимости предложили поправки, которые переведут в жилье не только новые, но и уже существующие апартаменты. Это может коснуться примерно 5-7 миллионов квадратных метров уже построенных апартаментов, едва ли не половина которых приходится на Москву и Подмосковье.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Артем Сидоров. Артем, здравствуйте. Что не так с этими апартаментами? Почему в последнее время вокруг них так много возни каких-то законодательных инициатив или вот проверок, связанных с законностью или незаконностью их возведения?
Проблема с апартаментами очень серьезная, особенно в Москве и в Московской области. Дело в том, что очень многие застройщики и лица, у которых в собственности просто находятся какие-то объекты, например, бывшие заводы, какие-то здания в промзонах, буквально массово начали переделывать эти объекты, либо строить новые, фактически под видом нежилых объектов, делая объекты, пригодные для жилья. То есть возводится здание, по документам оно идет как нежилое, то есть это либо офисный центр, либо еще что-то. А фактически продаются там, либо по договорам инвестирования предлагаются помещения, которые фактически пригодны для проживания. То есть там есть комнаты жилые, фактически там санузел, место для кухни. И это может иметь огромные масштабы. То есть вот у многих метро и в промзонах буквально 40-50-этажные огромные дома, как вот сейчас их называют, человейники. И при этом фактически получается, что никто не видит, что это объекты, где будут жить люди.
В смысле не видят? Да? Со стороны, по-моему, все очевидно.
Как будто никто не видит, да, вот понимаете? То есть получается, что это якобы какие-то объекты, никто не может сказать, для чего они, понимаете? То есть вот юридически. Это нежилой дом, да, это какие-то апартаменты. А апартаменты, такого термина вообще нет в законодательстве, да? То есть везде предлагают апартаменты, апартаменты, буквально реклама массированная и прочее, строится комплекс апартаментов. А что такое апартаменты, никто сказать не может. То есть это термин, которые придумали такие не очень добросовестные, я считаю, застройщики, которые не разбирающемуся человеку предлагают купить фактически нежилое помещение. Он таким образом может, в принципе, сэкономить, потому что это дешевле, чем квартира. Но откуда эта экономия берется? Поскольку, когда строится так называемый комплекс апартаментов, он строится без учета социальной нагрузки, без учета каких-то обязательных отчислений. Это может быть промзона, могут применяться строительные материалы худшего качества, да?
Ну и поэтому и не регистрируют там, то есть нельзя, грубо говоря, прописки давно нет в России, но зарегистрироваться по месту жительства или месту пребывания в этих апартаментах нельзя тоже.
Конечно, нет. То есть есть какая-то небольшая часть таких комплексов, которые проходят реально как что-то вроде гостиницы такой, да, там возможно иногда временная регистрация, но это буквально там несколько процентов, да. А в основном это просто какие-то огромные здания, либо еще хуже, это могут быть какие-то переделанные заводские цеха, например, да, вот у нас было недавно дело тоже. Собственник выкупил завод и под видом переустройства, соответственно, нарезал там апартаментов по 20 метров и их продает и продал, да? И все на это закрывают глаза. И
подождите, это... а чем это плохо? Я, насколько я понимаю, это, в общем, довольно распространенная практика, когда производство выводят за территории больших каких-то городов, и вот там, на месте бывших вот этих заводов, промзон, организуют какие-то культурные пространства, в том числе студии и жилые, ну, студии, я имею в виду художественные, ну, студии, мастерские, себе, и жилые пространства. Это же вполне...
Да, это как бы само по себе может быть и хорошо при соблюдении всех нормативов, понимаете? Не просто взять какой-то старый цех со всеми еще там советскими стенами и прочее, обшить его чем-то и нарезать там апартаментов. Без учета социальной инфраструктуры, без учета каких-то нормативов там по инсоляции и прочее. Если это будет сделано таким образом, что часть земли будет переведена под жилую застройку, согласовано, проект, да, будут учтены места в школе, места в детском саду, поликлиника, и это будет жилая зона, естественно, это было бы хорошо. Но, к сожалению, у нас делается так, что фактически это переводится в фактическое так называемое жилье, туда заселяется достаточно большое количество людей, и просто инфраструктура района не справляется. Вот к нам обращались даже вот, на Дмитровской построили огромные 4 башни апартаментов, да? А сколько там живет людей? По статистике ноль. И, естественно, когда там живет несколько тысяч человек, и им как-то надо там лечиться, ходить в школу там, и прочее, а по статистике ноль, это создает огромную нагрузку на прилегающие районы. Это еще не говоря о том, что...
Да, а вот поясните, пожалуйста, почему столько лет никто на это... Ведь они же не за ночь построили эти дома, да? Почему столько лет никто не обращал внимания на эту ситуацию? Никто не обращал внимания на рекламу по продаже этих апартаментов, я имею в виду чиновников. И теперь тут они объявляют, ну вот что, например, в Москве, они идут проверять по меньшей мере 600 объектов, нет ли там самостроя. И фактически люди, которые таким образом обзавелись недвижимостью, рискуют остаться вообще без какой-либо собственности, если постройку действительно самостроем признают.
Сейчас я могу только предположить, почему. Потому что строительное лобби пролоббировало внесение в Госдуму законопроекта, да, который бы фактически легализовывал эти апартаменты. Надо, конечно, разделять. То есть, вот, например, есть какие-то комплексы апартаментов, которые, ну, действительно более-менее построены хорошо, даже качественно, да, там жилье бизнес-класса, там просто, например, значение земли немножко другое, по идее, фактически, может быть, там особо права ничьи не нарушаются, да. А есть действительно построенные вот в тех же, на территории тех же бывших заводов под видом реконструкции, либо даже просто перепланировки, да, на каких-то территориях промзон, либо сейчас еще модно стало под видом транспортно-пересадочных узлов, например, строить апартаменты. Да, вот как на Дмитровской там завели 2 огромных башни, фактически продают там апартаменты и говорят, а это у нас транспортно-пересадочный узел. Да, и все как бы ходят, да, хороший транспортно-пересадочный узел, там 40 этажей. Да? Угу. Ну вот, собственно, это все просто потому, что застройщики, что хотят, получается, то и делают. Да?
Так. А вот этот законопроект, который, насколько я понимаю, еще в прошлом году вниз появился в Государственной Думе, потом немножечко затормозился, но теперь опять о нем заговорили. А с вашей точки зрения, его сейчас все-таки удастся протолкнуть? И кто в таком случае будет отвечать и ответит ли за перезагруженность социальной инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры? Ведь она же не была рассчитана на тут появление новых жильцов.
Но мое мнение, что если этот законопроект и принимать, то его нужно как минимум доработать в том ключе, что в случае, если, скажем, в каких-то исключительных случаях можно построить это многофункциональное здание, должны приниматься во внимание все нормативы, да, то есть все нормативы для жилых помещений, все нормативы по социальной обеспеченности, по обеспеченности, там, не знаю, инсоляции и прочее, прочее, прочее. То есть, если уже его и принимать, то хорошо, пускай у нас будет часть нежилого здания с жилыми помещениями, но для застройщика все те же правила будут, как и для жилых помещений. Но все-таки мое мнение, оно, в общем-то, оно совпадает с мнением Минстроя, который высказывал давно, да, что нужно, вот, раз уж такая ситуация сложилась, вот эти все апартаменты, которые сейчас уже построены, как-то их легализовать, ну, не сносить же их, правильно, ну, может быть, частично снести, если уж там совсем построили там, где нельзя, да, а строительство новых просто запретить. То есть по каждому проекту фактически должна быть какая-то, видимо, комиссия, которая будет смотреть, а не строит ли застройщик под видом нежилых помещений жилые, да? И как он в рекламе их позиционирует, там какие-то контрольные закупки делать, понимаете? То есть это все можно организовать. То есть вот у нас было такое дело еще давно достаточно. Там человек, правда, не крупный застройщик, а мелкий, может быть, это его погубило. Он получил на разрешение на строительство спортивного клуба, да? А потом, соответственно, стал его строить и нарезал там тоже апартаментов. Да? Ну, так сразу в него отозвали это разрешение на строительство. И, соответственно, сейчас так и стоит там это сооружение. Да? Вот.
Насколько я понимаю, это вы говорите о московской истории, когда там еще плюс и строительство было в охранной зоне произведено где-то на...
Там не охранная зона, там объект гражданской обороны был. Вот, в итоге дольщики пострадали, они там не получили ни денег, ни этих апартаментов, да, а с другой стороны, чем это отличается от остальных апартаментов, да, тоже получается, что строят непонятно какие нежилые помещения по документам, да, называют их даже апартаменты официально в документах, но при этом нет такого термина апартамент, понимаете, ну, это все разрешается, строится, конечно... Тут надо подумать еще, как защитить права тех людей, которые приобрели эти апартаменты, да?
Ну так сейчас же, говорят, они сами дураки.
В том числе и сами, конечно, виноваты. Но с другой стороны, а как вот они могли предполагать, они же не юристы, не разбираются, да, что фактически это было у всех на слуху, что везде строятся комплексы апартаментов. Официально на всех, соответственно, в том числе правительство Москвы, площадках, что вот выдано разрешение на строительство комплекса апартаментов, да, то есть, значит, все законно, хорошо, да. Причем, в принципе, я думаю, что именно проблемы-то, может быть, будут не очень большого количества апартаментов, именно вот таких вот совсем уже построенных без разрешений, без каких-то согласований, а ведь много-то очень комплексов, они построены с разрешением, согласованием, да, то есть конкретно указано даже в разрешительной документации комплекс жилых зданий, там, как бы апартаменты. Если вот советы уже давать, если уж вы решили апартаменты приобретать, то, во-первых, нужно смотреть, чтобы было разрешение на строительство конкретно какого-то этого комплекса, а не просто какой-то там ремонт в заводском цеху, да. И, во-вторых, проверять действительно какое-то окружение, да, то есть тут, потому что очень часто строится в том месте, где нельзя строить жилые дома. Даже вот у нас есть сейчас дело о банкротстве застройщика одного. Там застройщик запроектировал, соответственно, жилой комплекс и запроектировал в другом месте апартаменты. Да? Люди там купили апартаменты, ну, по договору долевого участия в строительстве. И потом встал вопрос, чтобы их перевести в жилье, ну, чтобы защитить права граждан. В чем все были согласны. Там и застройщик, и город Москва. А не получилось просто элементарно, поскольку там проходит и линия электропередач, и еще какие-то коммуникации, которые вредные, как бы, и нельзя это вообще использовать как жилье, понимаете? То есть тут надо все проверять, конечно.
Спасибо большое. Артем Сидоров, адвокат, был на связи с программой «Человек имеет право». Вы смотрите программу «Человек имеет право». Теперь даже за 100 рублей, не отправленных вовремя на алименты, жители России могут отправить в тюрьму. Это Госдума решила жестче бороться с неплательщиками алиментов и ужесточила ответственность за просрочку или неполное погашение платежей. Новые правила уже действуют в России с 10 января 2022 года. Подробнее о них расскажет Анастасия Тищенко в рубрике «Дума надумала».
В России живет 2 миллиона человек, у которых есть долги по алиментам. Если собрать их всех вместе, получится население Новосибирска или Екатеринбурга. Депутатам Государственной Думы такая безответственность надоела. И они решили ужесточить наказание за неуплату алиментов.
Что изменилось?
Раньше должники могли избежать ответственности, если выплачивали алименты хотя бы частично. Например, перечисляли 1000 рублей из положенных 10 000. Теперь даже 100 рублей умышленной неуплаты могут стать причиной для возбуждения административного и даже уголовного дела. Депутаты, в частности Ирина Белых, подчеркивают – умышленной.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2021 года разъясняет, что лицо, обязанное уплачивать алименты, подлежит привлечению к административной ответственности только в том случае, если установлен факт умышленной неуплаты или частичной неуплаты.
Что значит «умышленной»?
Это значит, что у плательщика алиментов нет уважительной причины, по которой он задерживает выплату или вовсе не переводит деньги. Оценивать такие причины будет суд, комментирует адвокат адвокатской палаты Московской области Сергей Марков.
Семейное законодательство в главах, посвященных уплате и взысканию алиментов, предусматривает очень много механизмов, защищающих права плательщиков алиментов. И если у них что-то изменилось, и они не могут, реально не могут платить алименты, они должны обратиться в суд, изложить эти обстоятельства, подтвердить их. Допустим, они потеряли работу, допустим, у них обнулился бизнес, допустим, у них изменилось семейное положение, появились иждивенцы, престарелые родители или новая семья с маленькими детьми. То есть что-то заслуживающее внимания.
А вот покупку новой машины или отпуск, на который ушли все деньги, суд вряд ли посчитает уважительной причиной. Так же, как и голословное отрицание отцовства.
За что неплательщика по алиментам могут посадить в тюрьму?
Уголовная ответственность за неуплату алиментов на голову не свалится. Сначала неплательщика привлекут по административной статье, если он не будет переводить деньги в течение 2 или более месяцев. Если решение суда вступит в силу, а долг так и не будет погашен, последуют исправительные работы или лишение свободы на год. Такие меры, по мнению депутатов, должны заставить плательщиков по меньшей мере задуматься не только о своей судьбе, но и о судьбе ребенка.
Потом этот ребенок еще будет устраиваться на работу, и очень часто та самая уголовная ответственность, которая была у папы, который о нем забыл, еще и возникнет в его анкете.
Но есть и хорошие новости.
Наряду с этим в примечаниях к статье 157 Уголовного кодекса России появилось положение о том, что лицо освобождается от ответственности, если оно выплатит свои алиментные обязательства вместо привлечения к ответственности. То есть, когда уже вот гром грянет по-настоящему, и всего этого плательщик алиментов найдет возможность алименты заплатить, он от уголовной ответственности освобождается.
Что делать, если я не хочу платить алименты, потому что не доверяю получателю?
У адвокатов на этот случай несколько советов. Например, если речь идет о детях, забрать их к себе на воспитание. Или перечислять 50% алиментов на счет ребенка, откуда второй родитель не сможет просто так забрать деньги. Есть варианты посложнее.
Можно собрать документы, показать, на что расходуются эти алименты, и просить их уменьшить, показывая, что на содержание ребенка столько не нужно.
Кроме алиментов на детей, поправки касаются и алиментов, которые могут потребовать престарелые родители. Но в России это редкая практика.
Для того, чтобы взрослые дети уплачивали алименты на престарелых родителей, должно быть либо соглашение между ними, либо престарелый родитель должен обратиться с иском к своему взрослому ребенку или своим взрослым детям и взыскать с них алименты. Наше общество к этому не готово. То есть наши пожилые граждане психологически и идеологически к этому не готовы.
В данном случае это как раз подход, который сегодня в Китае реализуется. ответственность детей перед родителями.
Добавляет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Именно этот момент стал причиной, по которой против поправок проголосовала коммунистическая партия. Комментирует депутат Нина Останина.
По сути дела, государство сбрасывает свои социальные обязательства перед нашими пенсионерами, и мы за то, чтобы идти другим путем, повысить размер пенсии нашим пенсионерам, а не обирать и без того бедное население.
Тем не менее, закон принят, и 10 января 2022 года вступил в силу.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.